Артем Космарский. Третий рейх. 16 историй о жизни и смерти. Артем Космарский. Антрополог, научный журналист, научный сотрудник Института востоковедения РАН. Готовит материалы по истории, антропологии, социологии и другим социогуманитарным наукам для ведущих СМИ России «Лента.ру», «Газета.ру», «Индикатор.ру». Является научным редактором и переводчиком исторической литературы в издательстве «Альпина Нонфикшн» и издательском доме «Дело», «Ранг» и «ГС». Предисловие научного редактора. Нацисты натворили столько бед, что человечество будет вспоминать о них еще долго. Третий рейх был и остается предметом пристального внимания ученых, художников, политиков и обычных людей. Это в высшей степени странное государство, многие считают образцово-показательной империей зла, высокоорганизованным социальным организмом, который при определенном стечении обстоятельств вполне мог сожрать всех людей и воцариться над миром. Однако при ближайшем рассмотрении потенциал рейха выглядит не таким уж мощным. Если тот факт, что нацистское государство было воплощением зла, не вызывает никаких сомнений, то к его блестящим перспективам имеет смысл отнестись весьма скептически. Почему? Ответы на этот вопрос пытливый слушатель найдет в аудиокниге Артема Космарского. Нужно просто внимательно ее читать. Аудиокнига, которую вы слушаете, представляет собой сборник очерков, на первый взгляд, не связанных друг с другом. Теория арийского футбола и судьба одинокой немецкой девушки, взаимоотношения рейха с исламом и бокс в концлагерях и так далее. Однако, несмотря на разнообразие тем и некоторую эклектичность, тексты создают интереснейший эффект. Они показывают существование практически неработающей системы. Перевернутая пирамида, у которой вершина не внизу, а вверху. Эта маленькая вершина – Адольф Гитлер, тиран и абсолютный властелин, который почти никогда не формулирует четких и однозначных приказов. Вокруг него постоянно крутятся минимум 5 адъютантов из различных ведомств – партии, вермахта, СС, имперских министерств. Все они записывают каждое слово фюрера, лишь бы угадать его пожелания, притворить их в жизнь и скорее об этом доложить. Все одновременно. Пишутся приказы, разрабатываются десятки инструкций, ведется яростная подковерная борьба с доносами и подставами. Все ненавидят друг друга. Геринг, Геббельса, Розенберг, Гиммлера и так далее. Человек рейхсфюрера, гауляйтер Грейзер, пишет Гитлеру доносы на товарища по борьбе, гауляйтера Форстера. Фюрер не вмешивается. А вопрос-то важный – германизация присоединенных к рейху польских территорий. Даже по этой проблеме не существует единого мнения, единых правил, единого регламента. Выглядит как комедия, но для простого люда все эти разногласия означают только страдания и кровь. Но почему же при таком руководстве все это работало? На мой взгляд, автор дает ответ и на этот вопрос, хотя не ставил перед собой такой цели. Беда в том, что нацистам достался тот народ. И повинны в этом вовсе не Гитлер с его приспешниками, а победители в Первой мировой войне, которые подвергли немцев таким унижениям, что те готовы были на союз хоть с самим сатаной. Собственно, его они и получили. Все прошло как в голливудском фильме «Ослепленный желаниями» 1967 года, где дьявол исполняет все желания героя, но издевательским образом. Гитлер заманил немцев обещанием реванша, дал его им, а взамен те получили тотальную войну, бомбинг-крик и неисчислимые страдания. Впрочем, память о мучениях после Версаля и патриотический подъем 1930-х годов настолько сплотили немцев, что любое действие союзников имело результат ровно противоположный планируемому. Все это накладывалось на зараженность идеологией, природную дисциплинированность и хорошие исполнительские качества. В результате, как не запутывали нацистские руководители дело, которое каждый из них понимал по-своему, как не усложняли процесс выполнения задач, которые никто однозначно не формулировал. На последней миле всегда оказывались исполнители, сглаживавшие своим рвением все неровности. Система работала. А теперь сравните все это с советской классической пирамидой. Четкие, ясные распоряжения отдаются на самом верху и доходят до уровня непосредственного исполнителя, снабженные простыми и доступными инструкциями. Это было необходимо по той простой причине, что с конечным исполнителем в СССР дела обстояли плохо, не хватало квалифицированных кадров. Давал о себе знать наплевательское отношение к народному образованию в годы, предшествовавшие революции. Еще один важный фактор, на который обращает внимание автор, некая нетоталитарность тоталитаризма в Третьем Рейхе. Гестапо не реагирует на доносы о явной неблагонадежности, если в этих доносах нет маркеров, провоцирующих сотрудников тайной полиции на какие-либо действия. Некрупный партийный функционер без команды решает ариизовать популярный вид спорта, устраивает многомесячную дискуссию в прессе и даже пытается саботировать общегосударственные спортивные мероприятия. Конечно, эти факты скорее исключение из правил, но они очень хорошо иллюстрируют тот самый управленческий хаос, царивший в нацистской Германии. При этом тоталитаризм в Рейхе был самым настоящим. Все зависело от того, кто руководил процессами. Вот в имперском министерстве народного просвещения и пропаганды, которым руководил Йозеф Геббельс, никакой самодеятельности не было и в помине. Подчиненные Геббельса боялись случайно на его искалеченную ногу взглянуть, где уж тут думать о самовыражении и корректировке партийной линии. Более того, в ведомстве Геббельса на любой случай существовали жесткие и четкие инструкции. Интересно показывает автор противоречие между официальным национал-социалистическим патриархатом и той ролью в освобождении немецких женщин, которую сыграли необходимость пополнять рабочей силой заводы и жесткие бомбовые налеты союзников. В результате Рейх из патриархального государства, где женщинам отводилась роль домохозяек или живых инкубаторов для разведения пушечного мяса, превратился в страну матерей, жен и сестер, фактически взявших на себя управление народной жизнью. Но случилось это уже в последние годы войны. Разумеется, Артем Космарский не обошел вниманием и самые темные стороны Третьего Рейха – Холокост, концлагеря и коллаборационизм. Он попытался ответить на вопросы, почему в страшном львовском погроме участвовали не только украинские националисты, что немцы хотели найти на Украине, по каким причинам военнопленные записывались в вооруженные силы Третьего Рейха. Большим откровением для многих читателей станет статья, посвященной организации боксерских поединков в концлагерях. Представители старшего поколения наверняка помнят повесть Георгия Свиридова «Ринг за колючей проволокой», где рассказывается о военнопленном советском боксере, который попал в Бухенвальд и вынужден был принимать участие в поединках с охраной. Как выяснилось, многие подробности организации таких поединков советский писатель не выдумал. Соревнования по боксу в немецких лагерях действительно больше напоминали бои без правил. О нацистских концлагерях, кстати, известно, что в большинстве из них царил такой же хаос, как и во всем Рейхе. Конечно, были исключения, вроде прекраснодушного идеалиста и, можно сказать, гуманиста Рудольфа Хёсса, коменданта Аушвица, который навел в деле истребления евреев просто невероятный порядок. В аудиокниге упоминается термин «нулевой час». как обозначение полного краха немецкого общества после поражения Германии в 1945 году, о котором в советской литературе не писали. Старшее поколение знает его только по слабенькой ГДРовской военной комедии «Мой нулевой час», но вряд ли кто-то задумывался над смыслом этого выражения. А вот для немцев нулевой час значит многое. Одномоментное крушение уклада жизни, полное изменение реальности, обнуление, пропажа всего. Японцам, по крайней мере, оставили их императора. Немцы утром 9 мая 1945 года оказались голыми практически во всех смыслах этого слова. Автор заглядывает и в эти печальные дни, когда черное стало белым, а белое – черным. Наиболее интересная трансформация происходила не со взрослыми, которые умели как-то приспосабливаться к меняющейся обстановке, а с представителями молодого поколения, которые родились при нацистах и другой Германии не знали. Оказывается, эту трансформацию зафиксировали в начале 1946 года, когда шок от наступивших перемен и травмы войны еще жгли сердца юношества. Результаты опросов, проведенных среди нескольких тысяч старших школьников, позволяют поставить под сомнение пользу денацификации в те же дни, осуществлявшуюся в западных зонах оккупации. Возможно, советский подход к проблеме, в рамках которого явных преступников жестоко наказали, а остальным просто сообщили, что они живут в новой стране и не стали вырабатывать у них комплекс вины, оказался более щадящим и результативным в плане избавления восточных немцев от нацистской химеры. Введение. Эта аудиокнига собрана из научно-популярных очерков, напечатанных в российских СМИ в 2014-2018 годах. Но почему именно о Третьем Рейхе и чем обусловлен такой выбор сюжетов? Чтобы ответить на эти вопросы, мне придется немного рассказать о собственном ремесле. Научная журналистика – весьма своеобразная профессия. Претензии к ней имеют и ученые, и журналисты, хотя задача ее полезная и почетная – доносить до широкой аудитории смысл того, что происходит в науке. Ученые пишут друг для друга, а научный журналист пишет об их изысканиях, иногда и вместе с ними, для несколько странного неопределенного субъекта, который называется общественность или массовая аудитория. Один из коронных жанров научной журналистики – лонгрид – большая статья. Часто, хотя и не всегда, лонгриды опираются на последние научные исследования, опубликованные в виде статей в международных рецензируемых журналах. С сюжетами по естественным наукам сложности обычно не возникает. Существует отлаженная система трансляции открытий от журналов, начиная с топовых Science и Nature, к пресс-релизам и далее к средствам массовой информации, как специализированным, так и общего профиля. С социальными и гуманитарными науками все сложнее, отработанных каналов коммуникации у них немного. Работая в российских СМИ, я стал одним из первых, кто попытался распространить жанр лонгрида на гуманитарные науки, прежде всего историю. И тут всплывает важный для научной журналистики аспект – привлекательность материала. Одних только высокостатусных журналов по истории в мире несколько сотен. Конечно, они выходят не с периодичностью Science, не раз в неделю, а раз в 3-4 месяца, но их очень много. О чем же писать? Сложность выбора темы усугубляется и тем, что в гуманитарных исследованиях бывает сравнительно немного открытий, благодаря которым логика работы СМИ писать о новом совпадает с логикой науки. В науках о человеке и обществе редко открывают новые законы, физические объекты, причинно-следственные связи. Чаще речь идет о новой интерпретации, новом понимании материала. Далее маяком становится логика слушательского интереса. Научному журналисту приходится не только думать об оригинальности и убедительности научной статьи, степени ангажированности и спекулятивности ее аргументов, не только оценивать, пустышка ли перед ним, добротный материал среднего уровня или нечто прекрасное и прорывное. Второй, после качества именно научной аргументации, критерий – это подача выбранного сюжета, насколько выбранный ученым сюжет хорошо рассказан. Конечно, можно сделать увлекательный текст и из сухого технического повествования о бусах эпохи неолита или о демографической статистике Швеции XVIII века, но фактически я вернулся к очень древнему восприятию истории. Она хороша тем, что рассказывает интересную историю. History should tell a good story. И, наконец, третий критерий, самый реалистически циничный. Если научный журналист пишет не о каком-то значимом для всех открытии, которое само по себе является сенсацией, ему приходится думать о том, насколько избранная тема вообще способна заинтересовать публику. История, например, сасанидской Персии или гендерных отношений в средневековой Испании, конечно, может дать занимательные сюжеты, но, увы, они слишком далеки от жизненного мира и интересов русскоязычной аудитории. Вторая мировая война, гитлеровская Германия, эти темы, напротив, гарантируют некое безусловное внимание и даже политическую остроту, как уверяли меня редакторы. Я писал о самых разных исторических эпохах и сюжетах, но Вторая мировая и Великая Отечественная война часто были приоритетными. И вот, ориентируясь на проблематику этих событий, прочесывая десятки номеров исторических журналов, я получил определенный опыт и стал замечать некие закономерности новейшей 2010-е годы историографии Третьего Рейха. Я, разумеется, не претендую на репрезентативность выборки исследований и даже на систематичность обзора литературы. При этом информативность аудиокниги не страдает от того, что я работал со статьями в англоязычных журналах. Языком современной мировой науки, и в том числе историографии, все больше становится английский, и немецкие исследователи вполне встроены в эту систему. Что обращает на себя внимание прежде всего? Во-первых, пестрота сюжетов, во многом необычная для российского читателя, привыкшего к определенной монополии большой политики, экономики и войны. Пишут не только и не столько об СС, Вермахте, Гитлере, Гиммлере и других бонзах, о танках, самолетах, разведке, но и о многоликой повседневности, развлечениях, гендерных сюжетах, о тактике блицкрига на футбольном поле, о жизни испанских медиков на Восточном фронте, о романтических отношениях итальянцев с немками в 1944 году, о восприятии суда Линча нацистской пропагандой. Во-вторых, окончательное размывание и даже разрушение теоретической модели тоталитаризма. Третий Рейх все же видится и описывается как всесильное государство, подчинившее своей власти все сферы жизни, державшее под колпаком каждого гражданина, менявшее экономику и общество в угоду собственным прихотям. Наоборот, вырисовывается картина постоянного сопротивления этой власти, многочисленных уловок, позволявших простым людям вести свою игру на любых уровнях. Да и сами государственные структуры оказываются не столь уж одержимыми планами тотального контроля. Гестапо крайне неохотно ведет дело лесбиянки из Нюрнберга, в результате чего доносы соседей, раздраженных ее асоциальным образом жизни, начинают играть куда более значимую роль в трагической судьбе женщины, нежели действия тайной полиции. Сподвижники Гиммлера предпринимают робкие попытки внедрить антинаучную, зато идеологически верную, доктрину вечного льда в академический мейнстрим, но эти попытки сталкиваются с таким ожесточенным сопротивлением инженеров и техников, что рейхсфюреру приходится убирать товарищей в недра своего Аненербе, чтобы их не разгромили публично. Третий рейх сейчас описывается историками как полиократическое государство, разлаженная конкурентная гетерогенная система, в рамках которой разного рода структуры с пересекающимися полномочиями вели постоянную аппаратную борьбу, продвигали собственные планы и топили друг друга. Причем исключением не стали даже те вопросы, в которых нацистский режим вроде бы был нацелен на предельную эффективность, например, организация Холокоста. Иногда даже кажется, что в сталинском СССР степень централизации, способность проводить единую линию руководства были выше.